Александр Солженицын. Матрёнин двор. Когда наш гость Фадей Миронович, который приходил просить за своего сына Антошку, ушел от меня, я спросил: «Не пойму, Матрёна Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?» «Деверя моего сын», — ответила Матрёна суховато и ушла доить козу. И долгий вечер прошел. Матрёна не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и писал свое в тишине избы под шорох тараканов и постук ходиков, Матрёна вдруг из темного своего угла сказала: «Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла. Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее, но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще этот старик домогался ее. Видно, весь вечер Матрёна только о том и думала. Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся и в первый раз совсем по-новому увидел Матрёну. Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом, заставленной фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мои тетради, а по всей комнате, глазам оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой, и из него выступала Матрёна, и щеки ее померещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой. Он за меня первый сватался, раньше Ефима. Он был брат старший. Мне было 19, Фадею 23. Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом, ихним отцом строенный. И вы его... И что же? В то лето ходили мы с ним в рощу сидеть, прошептала она. Тут роща была, где теперь конный двор. Вырубили ее. Без малого не вышло, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фадея на войну. Она уронила это, и вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль 14-го года. Еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом, смоляного богатыря с косой через спину, ее румяную, обнявшую сноп, и песню, песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь, да и не споешь при механизмах. Пошел он на войну, пропал. 3 года затаилась я, ждала, и ни весточки, ни косточки. Обвязанный старческим слинявшим платочком смотрела на меня в непрямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрёны, как будто освобожденное от морщин, от будничного небрежного наряда, испуганное девичье перед страшным выбором. Да-да, понимаю, облетали листья, падал снег и потом таял, снова пахали, снова сеяли, снова жали, и опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция, и другая революция, и весь свет перевернулся. Мать у них умерла, и присватался ко мне Ефим, мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу иди. был Ефим моложе меня на год. Говорят, у нас умная выходит после Покрова, а дура после Петрова. Рук у них не хватало. Пошла я. На Петров день повенчались, а к Миколе зимнему вернулся Фадей из венгерского плена. Матрёна закрыла глаза. Я молчал. Она обернулась к двери, как к живой. Встал на пороге. Я как закричу. В колено б ему бросилась. Нельзя. Ну, говорит, если бы то не брат мой родной, я бы вас порубал обоих. Я вздрогнул от ее надрыва или страха. Я живо представил, как он стоит там, черный, в темных дверях, и топором замахнулся на Матрёну. Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала. Ой-ой-ой-еньки, головушка бедная, сколько невест было на деревне, не женился. Сказал, буду имечко твое искать, вторую Матрёну. И привел таки себе из Лебовки Матрёну, срубили избу отдельную, где и сейчас живут. Ты каждый день мимо их в школу ходишь. Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрёну не раз. Не любил я ее. Всегда приходила она к моей Матрёне жаловаться, что муж ее бьет, искарит муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у нее был на слезе. Но выходило, что не о чем моей Матрёне жалеть. Так бил Фадей свою Матрёну всю жизнь, и по сей день, и так зажал весь дом. И шли года, как плыла вода. В 41-м не взяли на войну Фадея из-за слепоты. Зато Ефима взяли. И как старший брат первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба, и старела в ней беспритульная Матрёна.